хотел бы послужить на тему «Господь усмотрит». Вы знаете, вот очень часто и верующие, и неверующие, вот когда вот, ну, не знают, что делать, вот как бы и так прикинул, да, то есть вот, ну, вот так можно, не знаю как, и когда нет ответа, очень часто люди говорят, ну, а, Господь усмотрит. Это иногда бывает такой заменитель словосочетания, да, то есть, ну, пусть что будет, или Господь усмотрит, да, ну, пусть что будет, да, то есть, а более, да, то есть, такие уличные фразы, да, то есть, куда кривая выведет, да, то есть, вот, ну, как бы вот, ну, как бы вот пустить все на самотек, иными словами, да, но вот, как бы, вот здесь, да, одно дело, да, то есть, вот так сказать, но когда ты говоришь, ну, Господь усмотрит, то вроде бы ты, как бы, предаешь вот своему такому попустительству, да, такому, да, то есть, беспечности своей, некий, да, то есть, такой еще, некую, да, то есть, духовную, божественную ауру. И если все хорошо получится, то, если ты не забудешь, скажешь, слава Богу. А если не все хорошо, то скажешь, ну, вот, вот Господь так велел, да, то есть, вот, вот так вот, да, вот такая судьба, да, и как бы немножко посетуешь и пойдешь дальше. Но на самом деле это хорошее высказывание, это библейское высказывание, но оно немножко неточное. Вот как бы вот слова «Господь усмотрит», да, они вот немножко не точны. И чтобы мы имели точное представление, потому что текст, он важен. Очень важно, когда мы читаем текст Библии, да, когда мы слышим цитирование какого-то текста библейского особенно, да, то есть, но надо необходимо и надо, да, смотреть контекст. То есть, слышишь историю, да, будь добр, да, посмотри в предысторию и впоследствии истории, чтобы ты как бы вот, ну, имел полное представление. Это все равно, что, да, включил телевизор, посмотрел, да, то есть какую-то одну серию, да, то есть какого-то там большого сериала тебе понравилось, да, то есть, но чтобы понять, ты что делаешь, да, то есть ты ищешь его в поисковике, ты начинаешь смотреть с первой серии, да, и продолжаешь дальше, чтобы тебе как бы была, ну, понятна полная картина происходящего. Так и в Писании. Если ты что-то услышал, что-то тебя коснулось, да, то есть открываешь Библию, смотришь всю историю. И вот давайте посмотрим на историю происхождения вот этой фразы «Господь усмотрит». И давайте откроем с вами книгу «Бытие». Это основа вообще вот всего, да, мировоздания, взаимоотношения Бога с человеком. И посмотрим на историю. 22 глава, книга «Бытие». «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». И что это за происшествия там были? Какие? Мы знаем. Хочу просто немножко освежить в памяти, напомнить. 75 лет было человеку имени Авраам. Весьма богатый человек был, успешный, влиятельный, но бездетный. Вот как бы было одно «но». И также, если посмотреть, вот это «но» присутствует в жизни каждого из людей. Вот вроде бы смотришь, да, вот хороший, красивый, добрый, располагающий к себе, да, способным. Но есть некое «но», которое тебе не дает покоя. И вот, вот это «но», оно порой аннулирует все вот эти вот твои достижения. И как бы вроде бы вот все хорошо, но его надо убрать. И вот Авраам вот весьма был почтенный, уважаемый, богатый человек. Жена у него была очень и очень красивая. Да, то есть, куда бы он с ней ни приходил, в какое царство он ни входил, да, все царство, да, то есть, сходило с ума, да, то есть, даже цари, да, то есть, обращали внимание и желали взять ее в жены. Но поздно, да, уже была замужем за Авраама. И, конечно же, ему хотелось, да, то есть, от такой женщины ребенка. 75 лет ничего не происходило, но был бездетен. И мы видим, что в 75 лет Авраам искал Господа, искал по-разному, искал, да, то есть потому что Ур-Халдейский, да, или Харан, где жил Авраам, да, то есть это было, да, то есть такая весьма цивилизованное государство и города с развитой цивилизацией, да, то есть люди обращались к множественным божествам, да, то есть к многим там магам, чародеям, но ничего не происходило. И вот однажды, да, то есть вот Авраам, как оно всегда бывает, да, то есть ко всем сходил, ничего не помогло, но надо найти Господа. Так же бывает в жизни, да, то есть мы же не сразу идем к Богу, да, то есть, а мы сразу такой вот круг почета, да, даем, смотрим, ничего не помогает. Помните, как женщина, да, которая страдала кровотечением 12 лет и стратила все имение свое на врачей, и увидев, что ничего не помогает, пришла к Богу. То есть 12 лет потратила, имение потратила, здоровье, да, то есть вот не восстановила, пошла к Богу, прикоснулась, и о чудо. Порой и в нашей жизни, да, то есть мы такие большие круги даем. Почему? А потому что мы думаем, что Бог у нас постоянно что-то хочет забрать. Вот человеческое мышление, оно так создано, да, что когда человек думает о Боге, он думает, что ну вот Господь это тот, который у меня хочет что-то забрать. У меня и так всего ничего, да, то есть, а я приду к Богу, все заберет. Нет. Авраам пришел к Богу, и Бог дал ему, да, мечту. Он дал ему обещание, что у тебя будет сын. Тебе надо выйти из своего города, попутешествовать по той земле, которая впоследствии будет твоя, и которую ты впоследствии отдашь своему наследнику, который родится у тебя. И у него еще будут дети, а у него еще будут дети, и у него будет множество детей. И вот поэтому тебе надо ходить много-много по большой территории земли, чтобы вся она стала твоим наследием, которое я впоследствии передам. И 25 лет Авраам ходил по этим землям. 25 лет у него не было ребенка. И вот в каждом годе, да, по окончании года Бог, вернее, Авраам приходил к Богу, говорил: Господь, ну уже когда? Когда это совершится? И вот это все совершилось. Так получилось, что в 100 лет у Авраама родился Исаак. Сара была 99 лет. 90 лет, да, то есть у Авраам 100 лет, то есть как бы нормально. Самая пора рождать пацанов, так, чтобы уже все нормально. И вот родился ребенок. Как вы думаете, да, то есть вот посмотрите, Авраам доверился Богу, 25 лет он верно следовал за ним и получил за свою верность награду, плод чрева. Вот когда человек мечтает о ребенке 100 лет, и вот он появляется. Я думаю, что все уходит на второй план. Абсолютно все. То есть долгожданный ребенок, да, вот он сын, наследник, да, все. Я думаю, что для Авраама в момент рождения Исаака все потеряло значение, все ушло на второй план. Как бы ни печально звучало, но Бог тоже ушел на второй план. Хотя он пообещал, он исполнил, он и дал ему сына. И вот после рождения, что произошло, да? Авраам, он стал больше проводить время с сыном. Это естественно, это хорошо, в этом ничего плохого нету. Но мы видим, что с каждым годом, который Авраам проживал во взаимоотношениях со своим сыном, мы видим, что приоритеты, они стали меняться. Порядок, через который пришло это благословение, оно стало, да, то есть нарушаться. И Библия говорит, что наш Бог есть Бог порядка. Бог создал все в точном порядке, в гармонии. Поэтому все и существует. Солнце и землю, планеты, вселенную, да, то есть разные сезоны. Почему, да, то есть потому что Божий порядок поддерживает жизнь во вселенной. Мы же понимаем, да, что если солнце отдалить от земли, земля что, замерзнет. Если приблизить, сгорит. Вот в точности, да, то есть соблюдено все расстояние. Если постоянно на земле будет зима, ничего не вырастет. Если лето, все засохнет. А если то и другое, тогда будет и урожай, и веселье, да, то есть и все остальное. Посмотрите, после сих происшествий, вот много происшествий было. Происшествие, это, знаете, это не чрезвычайное происшествие, которое мы слышим по телевизору, да, украли, убили, ограбили, но происшествие бывает же хорошее. Хорошее происшествие, да, то есть вот много хорошего произошло. И мы видим, что вот настало время Богу привести сердце Авраама в порядок. И говорится дальше. Господь сказал Аврааму, Авраам сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Мория и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Вот если ты только начал читать Библию, да, с этого места Писания, тебе кажется, что, о, какой злой Бог. Лишь бы забрать. Как так? Мужик 100 лет мечтал о ребенке, да, то есть пришел Бог, говорит, давай сюда его. Хватит. Наигрался. Исаак был отрок. Отрочество, ну, примерно, да, от 12 до там, 16 лет. То есть 12-15 лет Авраам провел в таком, да, то есть блаженстве. Приходит Бог, и он говорит Аврааму, он говорит, да, я Господь. Я хочу, чтобы ты принес мне в жертву. И мы знаем, что на протяжении 25 лет Авраам был жертвенным человеком. Он очень много приносил жертв, он строил жертвенники Богу, да, то есть он действительно, да, то есть это доброе сердце, расположенное к Богу. И для Авраама не было проблем, да, то есть принести что угодно Господу в жертву. Так же, как и нам, да, то есть мы порой говорим, ну, Господь, я такой добрый, я такой, да, то есть вольный, да, то есть я могу все, что угодно, да, то есть тебе принести в жертву, да, то есть я такой вот, но лучше не спеши. Вот Бог пришел, сказал Авраам, я хочу, чтобы ты мне принес жертву. Он говорит, да, без вопросов. Какую? Того, кого ты очень сильно любишь. Сару, вообще без проблем, это шутка, она и так уже старушка, да, то есть, он... это шутка, да, то есть, так Авраам не мыслил, это я так просто от себя добавил. Говорит, да, кого угодно, да, и понимаете, Бог говорит, принеси Исаака, и вот здесь сердце ёкнуло. Поймите, что... Когда Бог приходит в нашу жизнь, Он хочет что? Да, то есть завести наше сердце. Вы знаете, как бы вот бывает искусственная манипуляция. Вот когда сердце останавливается, ему надо что? Да, то есть вот, ну, манипулировать, да, то есть как бы вот, ну, искусственно завести, да, то есть нажать. Или вот когда операция идет на сердце, да, вдруг, да, то есть вот, ну, открыли внутренности, да, человека, и хирург работает, и сердце вдруг, да, остановилось. Что делает хирург? Он же не смотрит, говорит, ух, что делать, да, то есть, сестры, помогайте, да, то есть, что делать, да, то есть, сердце остановилось. Не, он четко знает, остановилось сердце, он берет его в руки, и что? Начинает жать. Для чего? Чтобы искусственно запустить его. Вот порой так в нашей жизни бывает. Где-то раз, да, то есть вот эта циркуляция, да, то есть общение с Богом, она приостановилась. Где-то, да, то есть все вот эти жизненные процессы, они замедлились. Где-то мы стали вообще бесчувственны к Богу. Почему? А потому что увлеклись чем-то другим. Приходит Бог, да, то есть и что? И Он хочет, да, берет наше сердце, да, и как бы вот запускает его. Создает такое, да, то есть вот давление, которое, да, то есть начнет какие-то, да, то есть интересные процессы в нашей жизни. Так же и Бог пришел, да, то есть и надавил на самое сокровенное. Принеси Исаака. И сердце Авраама, я 100% уверен, оно сжалось. Сжалось до такой боли, да, что он сказал, Господи, но я этого не ожидал. Посмотрите. Перенеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Во всесожжение. Там не говорится, да? То есть, принеси мне ухо Исаака. Ногу Исаака, да? То есть, вот, ну, чуть-чуть, да? То есть, сделай его инвалидом, но оставь себе. Нет. Мы иногда, да? То есть, то, что Бог просит... Я хочу просто сегодня говорить о взаимоотношениях Бога с человеком. Чтобы мы понимали, да? То есть... Потому что это только можно, да, то есть в Доме Божьем услышать. Все остальное можно где угодно. Но о взаимоотношениях Бога с человеком, да, то есть только в Библии это описано. И посмотрите, очень часто, когда Бог что-то у нас просит, мы говорим, да, то есть мы говорим, ну да, да, то есть, но мы готовы часть этого принести. Но малую часть оставить себе, да, то есть, но Бог говорит, ну все. Вот все чувства, все отношения, все то, что есть, да, я хочу, чтобы ты отдал мне. И посмотрите, интересно. Перенеси на одно из гор, о которой я скажу тебе. Вот если мы говорим о жертве, мы должны понимать, что мы должны принести то, что Бог хочет. Принести в то время, в которое Бог хочет, чтобы мы ее принесли. И на том месте, где Бог хочет, чтобы мы ее принесли. Вот что очень важно. Что, когда и где. Почти как игра, да? На Первом канале. И посмотрите, интересный момент. На одной из гор, которые я скажу тебе. Авраам встал рано утром. Оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, которым сказал ему Бог. Как вы думаете, почему Авраам так рано встал? Я думаю, что да, то есть он не спал, просто лежал и размышлял. Я не знаю, как вы воспринимаете, но когда человек слышит, да, то есть от Бога, что принеси в жертву твоего единственного сына, да, я не думаю, что он зевнул, да, и лег спать с такими мыслями. Иногда Бог приходит в нашу жизнь, что-то намного меньшее просит, да, то есть от нас сон вообще напрочь уходит. Мы сидим и думаем, да, то есть вот, а как же, а что это, а как, а зачем, а как же буду? А тут, понимаете, Бог пришел и сказал, принеси Исаака. Ночь не спал, сидел, думал, лежал, ворочался, да, то есть думал, ладно, чем раньше, тем лучше. Все собрал, и посмотрите, взял с собой двоих отроков. Авраам посмотрел, прикинул, да, и думает, ну ладно, да, то есть, а вдруг что-то изменится? Может быть, да, то есть вот в процессе... Как-то поменяется, да, то есть и вместо одного двоих, ну, как бы логическое, да, мышление, да, что как бы два же больше, чем один, больше. И Авраам готов, да, то есть двоих не своих принести взамен за одного своего. Мы же так устроены. Бог что-то у нас просит свое, а мы говорим, Господи, а давай я тебе больше намного, но не свое. А Бог говорит, а зачем? Потому что принеся свое, да, то есть я буду видеть тебя. И дальше посмотрите. На третий день, я думаю, что вот эта ночь и три дня, это было такое, знаете, вот, ну, очень долгое время. И длились эти три дня очень долго. Авраам шел к этим горам. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Только на третий день Авраам увидел то место, где Бог ожидал его. И между слышанием слова и видением, да, то есть или как бы вот пониманием того, где это может произойти, прошло три дня. Очень часто Бог приходит к нам и говорит, сделай что-то для меня. И мы говорим, да, Господь. Мы так же, как Авраам, отвечаем, да, вот он я готов это сделать. Но готов где сделать? На том месте, где я услышал? Нет. Но между принятием слова, да, и исполнением слова нужно время, нужен определенный путь, чтобы дойти до этого места. Почему? Да потому что Богу нужен был что, да, то есть Авраам. Поймите, почему Авраам принял, почему Авраам согласился, почему Авраам не оспаривал? По одной причине: Авраам знал Бога. И самое главное, что он знал, какого Бога, что Бог никогда не забирает то, что он дает. Скажите аминь. Бог не забирает то, что он когда-то дал. Мы, люди, забираем. Вот человек как устроен, да? Люблю, не могу, женились, да, то есть, а потом, да, то есть, не любят, развелись и делят имение. Еще что-то, да, то есть, друг, все, на тебе, да, то есть, рубашку мою, на тебе, ремень мой, да, то есть, ботинка у нас с тобой все одного размера. Потом поссорились друзья, ну, давай, отдавай обратно мой гардеробчик. Мы даем и мы забираем, потому что мы люди. Но Бог дает и никогда ничего не забирает. Вот это нам надо очень хорошо знать. На протяжении всей Библии, от Бытия до Откровения, Бог никогда ничего не забрал ни у одного человека. Дал всем, но ничего не забрал. Почему? Да потому что, да, то есть у Бога намного больше. Потому что доброхотнее давать, блаженнее давать. Вот в этом блаженстве Бог, да, то есть и живет по отношению к человеку. И Авраам понимал, что Бог, который дал ему Исаака, он его не заберет. Он его не заберет, потому что в Исааке, да, то есть очень много было обещаний со стороны Бога. И поэтому, да, то есть вот Авраам шел и думал, ну как это может произойти, что это, да, если Бог его не заберет, то тогда он может быть попросит у меня что-то другое, а у меня ничего нету. Поэтому, да, то есть вот я беру с собой двух пацанов, вдруг они, да, то есть вот вдруг еще что-то, как-то, да. И посмотрите дальше, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Поймите, да, что вот, а взаимоотношение с Богом, оно происходит на горе. А гора – это высота. Гора – это труд, это надо подняться. Это надо приложить усилия. И хожу в спортзал, хожу на дорожке. Выставляешь градусы, да, то есть и пошел. Полчаса идешь и смотришь, да, то есть вы поднялись на уровень, да, то есть вот 200 метров. Думаю, да ладно, полчаса, весь мокрый, 200 метров. Но эти горы не 200 метров, там была большая высота. То есть, чтобы подняться на гору, надо приложить усилия. Ну, да, нужно пережить определенное давление. И если ты как бы поднимаешься в высокогорье, ты понимаешь, что там атмосфера совсем другая. Там уже нету, да, то есть того кислорода, которым ты дышал, да, то есть вот там, под горой, да, то есть там совсем другой воздух, разряженный, да, тяжело дышать. А когда тяжело дышать, что происходит с нашим мозгом? Он отказывается думать, работать полноценно. Вот так же и бывает, да, то есть что Бог у нас что-то просит, мы поднимаемся, мы прилагаем усилия, мы проходим этот путь, да, и чем выше, выше и ближе, да, к этому месту жертвоприношения, что? Мы, да, то есть вот у нас давление, да, то есть наши мозги отказываются работать, да, и мы думаем, как так, зачем, куча вопросов, и нету ответов. Но подожди, самое главное, что тебе нужно, да, не останавливайся и иди. Вот что очень важно. Не останавливайся и иди. И посмотрите дальше. «И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он оставил под горой отроков. Свою замену он оставил. Он оставил эти мысли, чтобы заменить Божье своим. Так же и нам нужно, да, на пути взаимоотношения с Богом оставить вот эти мысли, чтобы Божье заменять своим. Божье намерение заменять своим, Божье слово заменять своим, Божье чувство заменять своим. На самом деле Богу нужен был Авраам. а не Исаак. Он хотел привести все в порядок. Чтобы, да, то есть вот дальше вот этот вот процесс жизни, он продолжался. Потому что Бог еще много-много, да, хотел дать Аврааму и его семье. И посмотрите, я сын, пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. Он не сказал, я возвращусь. Он сказал, мы вдвоем как поднимемся, так мы вдвоем и спустимся. Почему? Да потому что я знаю моего Бога. Он не забирает, он дает. 7 стих этой же главы. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и трава, где же агнец для всесожжения?» Вы знаете, Исаак, он знал, как приносится жертва. Почему? Да потому что отец его научил. И это хорошо, когда мы детей в своей семье учим, да, то есть жертвенности, учим почтению, да, то есть учим, да, то есть вот тем библейским истинам. Почему? Да потому что они будут сохранять жизнь детей, да, то есть вот до многих лет, да, то есть и будут приносить благословение. Исаак знал, как приносится жертва. Он говорит, вот дрова, вот огонь, а где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, послушайте, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе. Вот где родилась эта фраза. Бог усмотрит себе агнца. Авраам не сказал, да, то есть, сынок, ну, ты жертва для всесожжения. Я думаю, что все. Детская психика была бы травмирована. Да, то есть, Авраам говорит, нет, Бог усмотрит себе. Посмотрите, и пошли далее, оба вместе. Конечно, мы видим, что когда это все произошло, они поднялись на эту гору, Авраам связал Исаака, возложил на дрова, и что? Поднял над ним меч, Бог пришел и сказал Авраам, достаточно. Не надо мне приносить, да, потому что я создал человека, и не надо мне жертвоприношение в виде человека, да, то есть я увидел твое сердце. Понимаете, чтобы принять решение, принести самого любимого человека, да, своего сына в жертву, да, то есть это нужно, да, то есть вот пройти эти процессы. Авраам прошел, он принял решение, да, сказал, что Господь, да, то есть вот, но я не знаю, что произойдет, да, то есть даже если я его убью, ты воскресишь, да, то есть ты сделаешь что-то, но мы вдвоем придем обратно. И посмотрите, интересный момент. Сам Бог начал и сам Бог закончил. Он сказал, да, то есть я вижу твое решение. Что произошло? Авраам опять приобрел Бога на первое место. Потому что отношение с Богом для него стало первостепенным, как и было изначально. Бог увидел, да, что его сердце приобрело должный порядок, он сказал, достаточно. Потому что мне нужно было, да, что упорядочить твое сердце. Мне не надо, да, то есть вот этих величайших жертв. Мы иногда думаем, что, знаете, вот я такую великую жертву принес. Ну да, она для нас великая, но для Бога это ничего. И цель любой жертвы – это привести сердце в порядок. Вот и все, чтобы там не было жадности, амбиции, эгоизма, да, то есть, чтобы там не было каких-то, да, то есть чуждых приоритетов. Просто Богу нужно наше сердце. Поэтому Бог, да, и проводит нас через различные испытания. Почему? Да потому что если в нашей жизни будет Бог, а потом все остальное, тогда в нашей жизни и будет все остальное. А если, да, то есть в нашей жизни будет все остальное и Бог, тогда всего остального, может быть, и не будет. И опять Богу придется начинать все сначала. А зачем себя банкротить? Лучше, да, то есть приобретать благословение от Бога через послушание. И посмотрите дальше, что произошло. А Авраам, он уже принял решение, Бог остановил его. И 14 стих, 22 глава. «И нарек Аврааму, Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Не просто Бог усмотрит, а где усмотрит? На горе. Вот для того, чтобы вот эта фраза имела полное значение в нашей жизни, нам нужно понимать, да, что на горе усмотрится, на горе Божьей. И нам нужно подняться на эту гору. Нам нужно что-то сделать. Вначале Бог усмотрел решение и дело со стороны Авраама, а потом Он усмотрел и благословение для этого человека. Посмотрите дальше. На горе Иегова усмотрится. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». И дальше перечисление Божьих благословений. Когда Бог сказал, не надо приносить Исаака, был жертвенник, были дрова, был огонь, Авраам повернулся, слышит шум позади себя и видит овна, который запутался своими рогами в чаще. Пожалуйста, вот достойная жертва. Он взял, заколол его, принес в жертву. Все. Теперь смотрите. Если мы хотим, да, то есть, а в нашей жизни, в этом году, в последующих годах, да, то есть Бог усмотрел для нас очень много благословений. Очень много благословений. Он усмотрел, но Бог хочет усмотреть наше сердце, чтобы оно было готово принять все эти благословения. Бог хочет усмотреть нас где, да, то есть на этой горе. И когда мы поднимаемся на эти горы, когда мы приносим Богу то, что Он хочет, в то время, когда Он хочет, и на том месте, когда Он хочет, тогда что, да, то есть тогда мы приготавливаем для себя очень много благословений. И когда Бог увидит это дело, потому что смотрите, что здесь говорится, так как ты сделал это дело, вот когда мы делаем дела Божьи в своей жизни, тогда что? Тогда Бог усматривает все наши дальнейшие дела на многие месяцы и годы вперед. И что Он делает? Да, то есть Он усматривает благословение для этих дел на основании того, что мы изначально сделали. А что мы должны делать постоянно, приводить в порядок свое сердце? Вот что очень важно. Когда ты не знаешь, что делать, как делать, да, то есть, ну ты поднимись на эту гору, да, то есть, приведи в порядок свое сердце. Расставь правильно приоритеты, да, то есть, приведи в порядок ценности, да, то есть, что важно, что не важно. И когда Бог увидит, что ты сделал со своим сердцем то, что нужно было, а что привести его в порядок, ты привел свое сердце, чувство, да, в порядок пред Богом, тогда что? Тогда Бог покажет тебе, что Он усмотрел для тебя. Выход, благословение, вход, да, то есть какие-то еще вещи. И ты понимаешь, что Бог усмотрит все, но не просто на ровном месте. Но нужно что-то сделать. А самое большое дело, да, то есть это просто приводить в порядок свое сердце. Вот что самое главное. Посмотрите. Усмотрится на горе, а не под горой. Там говорится, что под горой и Иеговы усмотрится. Вот чтобы мы не были, как эти ослы под горами, но лучше заходить на гору. На горе, но туда надо подняться. Потому что самый лучший вид – это с горы. Под горой ничего не видно. Одни проблемы. Но когда ты поднимаешься на гору, ты видишь. Да, то есть, и Бог показывает, да, то есть, где, когда, с кем, зачем, да, то есть, это произойдет. Ты спускаешься уже со знанием того, что произойдет. И посмотрите, Авраам спустился с Исааком. И я думаю, что Исаак из этой всей истории приобрел очень большое благословение. Потому что он увидел веру своего отца в Бога, которая не оставляла его на протяжении всей своей жизни. И он передал эту веру дальше. Еще одна история в Новом Завете. Давайте откроем ее. Это Филиппийцам 4 глава. То есть, еще одна фраза, которая так, знаете, вот, ну, очень легко улетает среди верующих людей. Первое, да, то есть это Господь усмотрит, как бы с этим разобрались, да, немножко. Теперь мы будем говорить, Господь усмотрит сознанием дела. Если кто-то просто, но мы то знаем. И второе, да, следующая фраза, да, это Бог мой, это уже верующие люди, да, да восполнит всякую нужду мою. Это безусловно. Конечно, Бог, Он хочет и желает восполнять наши нужды людские. Почему? Да потому что Он назвал нас детьми. Какой отец не хочет восполнять нужды своих детей? Потому что в этом есть благословение. Так и Бог, Он хочет и Он делает, да, Он восполняет наши нужды. Но давайте, опять же, что, есть текст, давайте посмотрим контекст, да, предысторию. Вот, вот этой фразы, откуда она взялась. Филиппийцам 4 глава 14 стих. Павел пишет, «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». То есть это уже хорошо, когда мы принимаем участие в скорбях других людей. Почему? Да потому что, да, то есть опять же, это сердце наше делает более чувствительным. Вот когда ты участвуешь, да, то есть в нуждах, в скорбях людей, тогда что? Тогда твое сердце, оно мягкое, оно правильное, оно эластичное, оно не твердое. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии и принятии, кроме вас одних, вы и Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. На нужду. Посмотрите. Когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия. То есть, церкви, которые были насажены, открыты этим человеком, да, то есть, люди, которых этот человек, апостол Павел, познакомил с Богом, да, и они знали, что этот человек путешествует. Он вышел из Македонии, но ни одна церковь не приняла участие. А что это значит? Все были безучастны. Ну, вышел и вышел. Ну, пошел и пошел. Ну, как там живет? Ну, он же Божий человек, да, то есть как-то разберется. Но теперь смотрите, что Павел говорит. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Ни одна церковь не приняла участие. То есть все остались безучастны и без плода, без умножения, то есть бесплодные. Вот если мы безучастны к нуждам других людей, то мы и бесплодны. Мы становимся черствыми в своем сердце. И мы думаем только лишь о себе. То есть это такая жизнь бесплодная. И дальше говорится. Я получил все и избыточество. Я доволен, получил от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную кому? Богу. То есть, оказывается, да, когда мы принимаем участие в скорбях людей, тем более людей Божьих, тогда что? Наше участие – это и есть жертва благоугодная кому? Не человеку, а Богу. Мы иногда, да, то есть в таких дремучих поисках и думаем, как же мы можем послужить Богу? Что же мы можем сделать такое Богу, да? То есть как мы можем, да, то есть вот как бы вот удовлетворить его сердце? Жертва, да, смотрите, какая она? Благовонное курение. Вот нам, людям, да, чтобы немножко было понятно, нам же нравится парфюм. То есть ты нюхаешь, да, вот приятное благоухание, ты говоришь, о, вообще так хорошо, так замечательно, да. То есть и то, что тебе сильно понравилось, ты приобретаешь. И ты носишь этот запах, да, то есть вот на своем теле, на своей одежде. И этот запах становится уже неотъемлемой частью тебя, правильно? То есть некая близость, да, то есть как бы вот в этом. Два становятся одним. Также, когда Бог слышит, да, то есть вот это вот благоухание наших жертв, тогда что, да, то есть Он что принимает решение? Приобрести это, сделать частью себя. То есть человек, который приносит жертву благоухания, приятное Богу, да, он становится неотъемлемой частью самого Бога. Потому что, да, то есть вот, вот аромат, да, он становится одним целым. Это так же, вот как помните вот эту библейскую историю, когда женщина с алавастровым сосудом вошла в дом фарисея. Она взяла мира, да, она возливала на голову Иисуса, да, то есть на ноги, отирала волосами. И два человека в этом многолюдном месте, да, то есть имели один аромат. Иисус и эта женщина. Одно благоухание было. И также, когда мы приносим, да, то есть вот жертву Богу, когда мы участвуем в нуждах святых, да, то есть вот помазанников, служителей Божьих, да, своих братьев, сестер, просто людей, да, то есть которым Бог, да, располагает наше сердце. То есть мы не просто безучастно проходим, но мы восполняем их нужды. Это как благовонное, да, то есть курение как благоухание Богу. И мы становимся в этом действии, да, то есть одним целым. Посмотрите дальше. Как благовонное курение жертву, приятную, благоугодную Богу. Курение, дым. Дым, он очень имеет специфический едкий запах. Замечали? Ты можешь постоять в очереди за шашлыком, съесть шашлык, уже забыть проголодаться, да, но если ты стоял очень долго в очереди у мангала, да, то все будут знать, что ты ел шашлык по запаху, хотя ты уже забыл. Возле костра посидел, все, одежду надо стирать, ну так или нет? И тем более, если, да, то есть в помещении произошел пожар, это все. Ты можешь сделать ремонт, но запах будет. То есть дым, он очень едкий. И поймите, что наши жертвы, да, вот это вот курение Богу, да, то есть что, когда мы приносим жертвы угодные Богу, а угодные это те, которые, да, то есть вот им назначены, что Он хочет, тогда что, да, то есть тогда вот этот аромат, он насколько, да, то есть едкий, да, насколько он пропитывает, да, что от него тяжело избавиться, практически невозможно. То есть это становится частью тебя. И посмотрите, вот после вот этого всего, что они одни увидели, восполнили, и не раз, да, то есть, но два и три посылали, да, то есть, вот, апостолу Павлу на нужду, да, восполняя его финансовые какие-то недостатки, не потому что он нуждался, да, а потому что он давал тем самым возможность этой церкви иметь плод. И дальше он говорит, Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу. По богатству своему, во славе Христом Иисусом. Очень часто, да, я слышу, да, когда люди читают это местописание, да, то есть они верят в исповедание, что то, что ты говоришь, то и происходит. Да, это работает, но работает, да, то есть вот в контексте происходящего. Если ты не участвуешь в нуждах людей, если ты не приносишь жертвы, да, то есть, если ты не проходишь путь, да, то есть, человеком определенное время, если ты бесплоден в своей христианской жизни, то вот этот стих, он не для тебя, дорогой. Да, он звучит прекрасно, он звучит красиво, да, особенно, когда ты в нужде, Бог мой, да восполнит всякую нужду, по богатству славы своей во Христе Иисусе, чудесно звучит, но порой не работает. Почему? А вспоминайте историю Авраама, за то, что ты сделал дело сие. Вот если мы, да, то есть не делаем дел, которые, да, читаем, то тем самым мы и не даем Богу возможность сделать Его дело в моей жизни. Тогда мы делаем Святое Писание каким? Бесполезным и бесплодным для нас. Мы можем читать этот прекрасный стих много раз, но он ничего, да, то есть в твоей жизни не произведет, если ты не посмотрел и не исполнил выше. Это из той же истории, да, сколько раз не говори халва, во рту сладше не будет. Также сколько раз ты не цитируй это местописание, оно не сработает. Почему? А потому что, да, то есть надо немножко выше посмотреть и сделать. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу. Фессалоникийцев. И он восполнил. Эта церковь, она была богатая, духовно, душевно, финансово. Она могла восполнять многие нужды, да, то есть и благословлять во многих скорбях многих людей. И простых, и непростых. Почему? Да потому что, да, то есть они увидели пользу дела в этом. Прежде всего для себя. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. И в конце стоит слово «Аминь». Что такое «Аминь»? Это не некое христианское заклинание, да, то есть аминь просто в переводе «да будет так». Вот «да будет так, как написано», «да будет так, как сделали фессалоникийцы», «да будет так в нашей жизни, если мы видим нужды и скорби других людей, да будем мы восполнять, да будем мы благословлять, да будем мы жертвенны», да, то есть да будем мы предоставлять Богу возможность, да, то есть восполнить наши нужды. Всякую нужду, всякую. Это у нас есть нужды большие, маленькие, средние. А у Бога, да, то есть вообще без проблем. Надо, я восполню. Но дай мне возможность это сделать. Господь вначале усмотрит наше решение, увидит дело, а затем усмотрит для нас благословение и восполнение всяких нужд. Понимаете, мы должны простую вещь знать, что Богу нужен человек. Богу нужен я, Богу нужен ты. Поэтому Бог и делает все, чтобы приобрести нас. Прежде всего. А потом, да, то есть все остальное. Потому что иногда можно, да, то есть вот, ну, давать детям все, что угодно. Что они просят, давать им, давать, да, то есть, но не давать что, да, то есть вот. Вернее, не получать взаимного общения. И тогда все твое даяние, оно будет просто напрасно. Но самое главное, да, что в этом множеством благословений, даяний, восполнений мы не потеряли самое главное – это взаимоотношения. Взаимоотношения с Богом. Чтобы Он был на первом месте в нашей жизни. И я больше чем уверен, что Бог, Он усмотрел для нас в этом году очень многое. Бог восполнит все наши нужды по богатству славы. Но Бог хочет увидеть. Не то, что увидеть, а хочет продолжать видеть то доброе намерение, которое есть в нашем сердце. Давайте поднимемся, помолимся.